Илья Ч. Автобиографические записки уже не молодого Ч. Часть 1. 1. Сегодня я решил стать писателем. После этой записанной фразы я оделся и вышел на улицу, ждать, пока соберется моя жена. Был воскресный, весенний день. Мы бродили по окраине лесного парка, среди полей заброшенного стадиона и старых деревьев. Обойдя пришвартованные к берегу озера и пустовавшие еще с прошлой осени плавучие кафе, мы вышли на единственное работающее заведение. Себя я стал помнить обрывками, начиная с событий, происходящих в детском саду. Так получилось, что он находился рядом, в этом же районе. К этому озеру мы группой с воспитательницей ходили в жаркие дни. Я запомнил, как выглядел алюминиевый чайник, в котором мы брали с собой воду. Однажды, рядом на стадионе, проходили соревнования по бегу и прыжкам в длину среди детских садов пролетарского района города Риги. В памяти остался момент, как я бежал первым к финишу по спортивной дорожке с развязавшимся номером вдоль трибун, где стояли такие же дети, как и я. Мне казалось, что я бегу очень медленно, лица зрителей почти не отступали назад, при этом что-то крича. В ушах только и было слышно, как мои кеды и кеды бежавших сзади издают звук от соприкосновения с сыпучим покрытием, похожим на керамзит. Я прибежал первым. На память об этом дне у меня остался документ, диплом, выданный мне за второе место в прыжках с места в длину, событие, которое в памяти не сохранилось. Аврора. Других общественно значимых достижений в те детсадовские годы я не припомню. Правда, была еще возможность выступить со стихами на мероприятие, скорее всего, в честь Октябрьской революции, но она, эта возможность, не осуществилась. Мне было доверено рассказать стихотворение с таким началом: «Бумажные кораблики плывут под парусами». И концовкой: «Водить большие корабли научимся мы сами, звездочка». Я вышел на сцену с еще одним мальчиком из нашей группы, который рассказывал про крейсер «Аврору». Как мы и репетировали, вслед за ним я должен был выступить со своими кораблями. Педагог, которая сидела к нам спиной за пианино, косила глазом в нашу сторону. К окончанию первого стихотворения вся изогнулась и замерла, после чего, когда я уже открыл рот, она ударила по клавишам, начав исполнять что-то революционное. Мне оставалось только вернуться со сцены на свое место. Думаю, для многих присутствующих взрослых так и осталось тайной, для чего стоял рядом и молчал второй ребенок. Лет 20 назад со мной разговаривал тот самый мальчик с Авроры. Он работал в составе новой бригады строителей, которая уже пару дней находилась на объекте, где я был прорабом. Мы весело и открыто что-то рассказывали в компании, как это бывает еще с незнакомыми людьми. «Я узнал тебя», — сказал он мне, когда остальные отошли. «Ты был со мной в одной детсадовской группе». И назвал свое имя и имя своей сестры. Надо сказать, что с сестрой, которая была в нашей же группе, вышла целая история, и можно даже сказать, что в свои 5 лет мы уже крутили любовь. Закончилось это все нашим стоянием голыми на подоконнике во время тихого часа. Мы стояли и смотрели на пустой двор, и остальные притихшие дети лежали на своих кроватях, наблюдая при желании наш позор. Это наказание придумала для нас воспитательница, она выставила нас в окно, при этом запрещая нам любые коллаборации. Душа испуйка. До 1985 года мы с папой и мамой жили в районе Чиекуркалнс, в старом деревянном доме, где у нас на втором этаже была кухня с печью-плитой и большая комната. Окна выходили на зеленый двор, где напротив стояла невысокая постройка, в которой папа в свободное время по журналу «Моделист-конструктор» делал виндсерфинг. Мыться мы ходили в баню, которая существует и поныне. На втором этаже, рядом с нами, жила старая женщина. Я встречался с ней на лестнице, когда она поднималась или спускалась вниз во двор. В руках у нее обычно был таз, Если он был пустой, значит, во дворе сушилось белоснежное белье, которое, я слышал, кипятилось не один раз и считалось самым чистым в округе. С полным тазом подниматься было тяжело, но от предложений помочь она всегда отказывалась. Первое и единственное, что я от нее запомнил, сказанное про меня, звучало как «душайс пуйка». Пуйка – это по-латышски мальчик, а вот «душайс» – что-то из разряда полных. Хождение это было круглогодичным, зимой я разглядывал пальто с накинутой на воротник лисой. Бывали случаи, что лиса оставалась дома, и меня это огорчало. Летом мое внимание всегда привлекали ее ноги, они были необычны тем, что во многих местах были как бы проткнуты иголками и так и оставшимися, с углублениями. Я удивлялся, когда я нажимал себе на кожу чем-то острым и отпускал, ямка пропадала. Мне было объяснено, что эта женщина во время войны была подпольщицей, и это следы от пыток.